Есть все основания думать, что эра насыщения будет длительной и стабильной, но, конечно, намного более счастливой, чем прошлые исторические плато. Хазм допускал, что в далеком будущем она вновь сменится витком бешеного роста. Все это в деснице Маниту. Многие взгляды Хазма казались современникам революционными, особенно в области политической экономии. Он доказывал, что оркские фондовые индексы в принципе не могут подняться выше византийских, поскольку у орков нет фондового рынка. Мало того, фондового рынка давно нет и у византийцев. Они определяют свои индексы во время торжественного гадания в доме Маниту. И в наше время это просто один из религиозных ритуалов верхнего манитуизма, так называемого мувизма. Кроме того, Хазм утверждал, что экономическое соревнование Уркаины с Византиумом бессмысленно, так как офшар и нижние территории являются одной культурно-экономической системой, своего рода метроколонией. Его слова, что истинной столицей Уркаины является Лондон, сектор Биг-Биза, где издавна приобретают летаемость богатейшие оркские вертухаи, вызвали всеобщее возмущение. Перед священной войной номер 216, когда носили гвоздику в нагрудном кармане, Хазма повесили на рыночной площади, чтобы ободрить население. Впоследствии Хазм был реабилитирован. На основе его идей возникло второе направление экономической мысли – хазмизм, призывающий орков разработать свои собственные фондовые индексы, таким образом, чтобы они сразу были какие надо. Но это учение кажется многим слишком простым и смелым, отчего реальная экономическая стратегия государства основана на своеобразной амальгаме двух подходов. Вот этим непонятным словом «амальгама» можно было и закончить. Все сделалось ясно. Еще день-два шлифовки, и сочинение можно будет сдавать. Только надо будет обязательно добавить про мировое потепление и гибель Гольфстрима, про высотные ветра и еще про то, что все черные дыры есть одно и то же. Тело Маниту — одна и та же изначальная точка, и нам лишь кажется, будто они разбросаны по небу. Сделав пометки, Грым облегченно вздохнул. На сегодня с уроками было покончено. Когда он ставил энциклопедию на место, из нее выпала сложенная гармошкой бумажка, исписанная его собственной рукой. Это была хулиганская шпаргалка по прошедшим временам Верхне-Среднесибирского, написанная 2 или 3 года назад. «Та-я-и-бу, та-я-иб, та-я-и-бал, та-я-ибл, та-я-и-балд, та-я-и-балдан, та-я-маю-и-балданд, та-я-мав-и-балдандан». На обороте, тем же синим школьным почерком, приводились примеры правильного употребления, мнемонические правила писарей и переводчиков, часть которых давно стала народными ругательствами. «Ибул тву бабусю», «Ибалд тву прабабусю», «Ибалдан тву прапрабабусю». Грым вздохнул. Бумажка сохранилась, а Грым... Тот счастливый, беззаботный Грым, который писал ее перед давним экзаменом, уже исчез, растаял, как облако в летнем полдне, и дороги назад не было. А родственники еще пели, и с каждой минутой все агрессивней. Грым решил посмотреть что-нибудь по Маниту. К сожалению, старый снаф, который по нему крутили, трудно было назвать радикальной культурной альтернативой происходившему внизу. Тем более, что Грым уже пару раз его видел. «Интересно», — подумал он, — «почему нам не задают сочинений про снафы? Даже не пишем, что они показывают моральное банкротство разложившейся византийской верхушки. А могли бы. Наверное, из-за цензуры». Военная часть снафа была порезана от души. Полностью показали только построившуюся для битвы оркскую армию в войлочных шлемах и кожаных жилетах, изображавших парфянские доспехи. Изредка мелькали враги, снятые издали люди в разноцветных тогах. А как только в кадре появлялись электрические катапульты, следовал до того грубый пропуск, что на экране, казалось, мелькали ножницы. Зато убитых бетонными шарами орков в войлочных колпаках показывали щедро, долго и в подробностях, под трагическую музыку, которая серьезно портила настроение. К счастью, военный фрагмент кончился, и начался любовный. В кадре появился относительно молодой Николя Оливье Лоуренс фон Триер и практически еще свежая Элизабет Натали Мадонна де Аушвиц. Великие актеры стояли у ложи на фоне стены, расписанной мистериальными фресками, и влажно глядели друг на друга, держась за руки. На Николя Оливье была пурпурная тога и бриллиантовая диадема, а на Элизабет Натали — розовый хитон и бесчисленные ювелирные побрякушки. Они с чувством поцеловались, и вокруг замелькали полуголые юные прислужники и прислужницы. Одни снимали с героев многочисленные драгоценности, другие взбивали ложи, третьи зажигали масляные лампы. Ради прислужниц Грым все это и смотрел. Среди них были очень даже хорошенькие. К сожалению, Николя Оливье и Элизабет Натали уже почти разделись. И как только Элизабет Натали потянула за завязку своего расшитого жемчугом бюстгальтера, а Николя Оливье поднял руку, чтобы взять ее сильной ладонью за безупречную грудь, на экране появилась заставка с витиеватой надписью.
«Духовный нагляд Уркаины».
Резать снаф имели право только люди. Но они никогда не трогали эротических сцен, убирая из кадра лишь свои военные секреты. А оркская цензура, хотя и не могла ничего вырезать, имела право временно перекрыть изображение своей заставкой. Заставки все время менялись. Этой Грым еще не видел. Под надписью «Про духовный надзор» сияла золотая спастика, крест с тремя загнутыми концами и длинной перечеркнутой ножкой. Спастика была анимированной. По ее золоту перебегали солнечные искры, а под ногой, уходящий в кудряво нарисованный лесок, танцевали веселые зверята, скачущие на копытцах свинки, шутливо дерущиеся обезьянки и помахивающие крыльями курочки. Грым был уверен, что все орки, глядящие в эту минуту на экран, прикидывают вместе с ним, сколько в департаменте культурной экспансии украли на этом заказе. А украли много, потому что сделать такую анимацию, пусть даже и с халтурной закольцовкой через 5 секунд, могли только наверху или в зеленой зоне. Ну или, в крайнем случае, в желтой. У всех тамошних расценок было много нулей справа. Как только в динамиках зазвучали томные вздохи, оригинальная звуковая дорожка тоже отключилась и забрянчала оркская музыка. Играла мандалайка, трехструнная мандолина, изобретенная для унификации оркской и византийской музыки Просером Солидом. В те времена личных маниту орков было мало, снаф смотрели в основном в казармах, и когда экран перекрывала заставка духовной цензуры, топер развлекал воинов игрой на мандалайке. С тех пор обычай прижился. Просер Солид собирался догнать и перегнать верхних людей, но после 11-й военной победы его убило на кургане предков, сорвавшимся с пальмы кокосом, и все его наследие объявили проклятым маниту. А вот мандалайка уцелела. По другим каналам шли еще 2 отцензуренных до полной непонятности снафа. Один совсем старый, эпохи Просера Ликвида, когда орки ходили в бой в костюмах с галстуками. А другой — сравнительно недавний, времен Рвана Визита, когда на войну надевали камзолы и парики с косичками. Все это было смерть как скучно и уже пересмотрено много раз. Грым выключил маниту. А потом резко повернулся к окну. Если бы там действительно висела человеческая камера, Грым все равно не увидел бы ее на фоне неба. Но после кошмара на дороге ему все время казалось, что за ним кто-то наблюдает. Наверное, это было следствием нервного шока. За окном было то же, что и раньше. Облезлые бетонные трехэтажки времен поздних Просров. Несколько чахлых пальм и погребальная телега, где уже лежал в своем спутнике дядя Хорь. Возле телеги курили 2 родственников. Дядя Жлык в черном плаще правозащитника и приезжий с юга, которого Грым видел на семейном сборе впервые. Дядя Жлык на самом деле не был правозащитником. Он работал на режимном заводе, где делали мопеды Уркаина. Там всем выдавали офицерскую форму. Оба мужчины были сильно пьяны и продолжали какой-то начатый за столом разговор.
«Почему технологий нет?» —
— яростно спрашивал приезжий с юга. «Даже тех, которые 100 лет назад были. Что это такое, как не диверсия?»
Дядя Жлык посмеивался, как будто говорил с ребенком, но отвечал на взгляд Грыма вполне серьезно. «Зачем диверсия? Тут и диверсии никакой не надо. Во-первых, у нас считают, что инженер — это низшая каста, а герой нашего времени — это вертухай с хатой в Лондоне. Или на худой конец какой-нибудь филологический говнометарий, которого в университете 7 лет учили фигурно сосать у Кагана. Особенно если он в желтую зону пролез, и не только у Кагана сосет, но и у верхних. А я при них типа слуга-механик. А теперь подумай, зачем я, инженер, стану наживать себе грыжу, поднимать к звездам этих орлов? Да пусть они в говне утонут со своим словом о слове!»
Дядя Жлык покачнулся, но приезжий помог ему удержаться на ногах.
«А во-вторых, — продолжал дядя Жлык,
— что?
Мы, орки, друг друга мучаем. Все делаем через обман, подлость и страх. И над материей хотим властвовать точно так же.
А верхних по-другому?»
«Верхние люди обходятся с материей как с женщиной. Они ее ублажают и убеждают, заинтересовывают. А орки пытаются ее наебать или отпидорасить. Причем даже этого не умеют. Начинают пидорасить, не успев наебать. Или сначала отпидорасят, а затем зачем-то наебывают. Орут на нее, как в тюрьме. «Изменись, сука! Ща как дам!» И все время бьют по ней воображаемой кувалдой. Как по ним самим с детства били. Поэтому все наши вещи такие страшные и плохо работают. Наших властей давно не боятся ни атомы, ни молекулы. Эх, да с чего мы вдруг сделаем что-то красивое и полезное, если...»
Дядя Жлык широко повел рукой, словно приводя в качестве последнего довода панораму окружающего мира. Аргумент был, конечно, железобетонный.
«Наши предки микрочипы делали», — сказал приезжий с юга.
Дядя Жлык сплюнул.
«Да ты чё, с пальмы упал? Это пропаганда все. У каждой цивилизации есть свой технологический предел. Ты дал пиздын, почитай. Какой микрочип можно сделать в Уркаганате под шансон? Тут можно качественно производить только один продукт.
Выцерковленных говнометариев.
Еще можно трупным газом торговать. Или распилить трубу и продать за великую стену».
«Какую трубу?» — спросил приезжий.
«Легенда такая есть. При первых просрах одного рыжего вертухая поставили на газ. А он в первый год распилил все старые трубопроводы и продал в царство Шэнь на металл.
А Маниту украл?»
«Зачем украл? Пустил себе на бонус. За прибыль по итогам года».
«И что с ним дальше было?»
«Известно, что в Лондон улетел. А мы с тех пор продаем газ в баллонах. Хорошо, хоть баллон пока делаем. А ты говоришь, микрочипы!»
Они затушили окурки и пошли назад в дом. Грым вздохнул. Дядя Жлык во всем был прав. Но в инженеры все равно идти не хотелось. С будущим инженером Хлоя бы в лес не пошла. Спутник уже закрыли крышкой. День был жаркий, и с дядей попрощались пораньше, чтобы не рисковать насчет запаха. По древней примете, половинки спутника сшили освещенные коровьей жилой, чтоб покойничек не вылез в космосе, не долетев до Маниту. Это, конечно, никто не верил, но обычай соблюдали. Спутник был самый дешевый. 4 крашеных в белый цвет палки косы торчали в небо из грубо сплетенной сферы, похожей на большую перевернутую корзину. Хоронили дядю без помпы. Никакой камеры, конечно, нигде не было. Грым засмеялся.
«Да кому я нужен?» — громко сказал он.
Эти слова странно прозвучали в пустой комнате, и Грым сразу понял, что лучше бы он их не говорил. На самом деле двор выглядел не совсем так, как раньше. Рядом с телегой появился новый объект, которого он сперва не заметил на фоне свежевскопанной грядки. Это был черный мотоцикл районного прокуратора, отца Хлои. И хоть мотоцикл не выглядел особенно обтекаемым или грозным, Грыму показалось, что он чем-то похож на боевую человеческую камеру. И тут в дверь постучали. На пороге стояла нарядившаяся на похороны тетка в новом зеленом саре Фани, уже размотавшемся на животе. Она была пьяной.
«Пойдем вниз, Грым», — сказала она. «Ехать скоро».
«Я не поеду», — ответил Грым.
«Тогда выйди попрощаться. И еще прокуратор пришел. У него к тебе дело».
Поминальный стол был накрыт в главной комнате. За столом сидели родичи Грыма. Дядья, тетки, пара двоюродных братьев и даже маленький племянник из деревни. Грым подумал, что еды на столе могло быть больше, а бутылок с рисовой волей — меньше. Когда он вошел, прокуратор, сидевший под образом маниту с рюмкой в руке, как раз договаривал прощальное слово.
«Не такое время, как наше. Тогда, брат, у людей чугунные носороги были, а урки ходили на них с бамбуковой рогатиной. Потому что предательство, конечно, со всех сторон. Но подвига героев это никак не отменяет, а наоборот. И нынешние наши помнить должны, им тоже скоро придется. Так не всякий сможет, как хорь, обе ноги потерять и семью кормить. Так что давайте помянем. Лети, хорь, в чертог маниту, и да будет тебе космос слаще воли. И чтобы у нас все было хорошо. Оно и будет, потому как наша вера правильная. Маниту за нас!» «Маниту за нас!» — нестройно повторили за столом.
Допив, все встали. Теперь по обычаю надо было быстро-быстро ехать, чтобы догнать улетающего в космос духа. Грым расцеловался в щеки с воняющими луком и волей лицами, подарил деревенскому племяннику свою старую бейсболку с переплетенными буквами «ББ», пообещал кому-то из незнакомой родни чаще захаживать в гости, и они с прокуратором остались вдвоем. Прокуратор со своими дредами и седой бородкой выглядел точь-в-точь, как один из тех воинов, которые чуть не прибили Грыма с Хлоей на дороге. Только одет он был иначе. На нем не было черных лат, а вместо полевого камуфляжа с листочками и ветками он носил городской, изображающий бетонную стену с засохшими плевками, выбоинами и разными рисунками, пробитым стрелой сердцем, богохульно разогнутой спастикой и сибиризмом «Мохнатка», над которым, чтобы не оставалось сомнений, было изображено поименованное. На груди у него болталась полугражданская медаль, а в левом ухе висели две серьги. «Наверное, для лучшего контакта с молодежью», — мрачно заключил Грым. Прокуратор поставил друг против друга два стула, сел на один и указал на другой Грыму.
«Садись», — велел он.
Грым пожал плечами и сел. Возразить не было повода. Прокуратор достал из кармана костяную трубку, щелкнул зажигалкой и затянулся. В воздухе завоняло горелыми тряпками и еще какой-то тошнотворной дрянью. Прокуратор поманил Грыма пальцем к себе и повернул трубку чубуком в его сторону. «Я не хочу», — сказал Грым.
«Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет», — ухмыльнулся прокуратор. «Я тебе в приказном порядке продуть желаю, а то не поймешь ничего».
«Запрещено законом», — сделал Грым последнюю попытку.
«Закон — это я», — сказал прокуратор, взял трубку в кулак, а другой бесцеремонно схватил Грыма за ухо и притянул к себе.
Когда лицо Грыма оказалось рядом с трубкой, прокуратор поднес губы к кулаку и сильно в него дунул. Грыму пришлось вдохнуть султан дыма, вырвавшийся из мундштука, и едкое курево обожгло ему легкие.